Мы сегодня с вами собрались, чтобы нам сегодня прославлять нашего Господа, чтобы еще укрепляться нашей верою, потому что наш путь, он среди трудностей, сложностей, но все преодолевая верою, мы с вами простираемся к нашему Господу Иисусу Христу. И перед тем, как мы будем с вами молиться, мы с вами прочитаем из Слова Божьего. Я хочу напомнить нам об одном человеке, о муже Божьем, благословенном, который все преодолел и прошел этот путь и показал нам с вами пример, пример веры, пример упования, доверия Господу. Я буду читать из 11 главы послания к евреям, 7 стих. 11 глава послания к евреям, 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». И вот этот муж Божий, Ной, который жил среди развращенного народа, которого окружало множество людей, который не имел такого примера какого-то перед глазами, на который можно было равняться, чтобы там как-то жить так, вот, знаете, который не имел такого примера, чтобы там как-то, смотря на него, там, вот, стараться жить так же и поступать так же, но который получил от Бога откровение, что надо построить этот ковчег, и мы с вами видим, что он, получив это откровение, вот, он благоговея приготовил ковчег. И знаете, вот этот человек, когда он строил этот ковчег, он строил, там точно нету, сколько лет он строил его, но это был большой промежуток времени. И вот мы с вами понимаем, что вот он строит этот ковчег, и люди, которые ходят возле этого ковчега, которые проходят мимо Ноя, они смеются над ним, они издеваются над ним, они насмехаются над ним. Но мы видим с вами, что этот человек, он, несмотря ни на что, продолжает эту стройку. Хотя, может быть, жена где-то, она там тоже где-то говорила, что ты чем-то занимаешься. Не, чтобы там, может быть, там дом как-то построил, там, не знаю, еще один, может быть, там, или этот там как-то за этим ухаживал. Но он, несмотря ни на что, продолжал строить этот ковчег. Почему? Потому что он получил от Бога это откровение. И это откровение, оно было у него в сердце. У него не было рукописного писания, Библии еще не было. У него не было может быть, еще каких-то там вот таких вот как бы, моментов, которые укрепляли бы его веру. Но он, получив это откровение, он, написано, строил этот ковчег. И строил он его долгое время. И вот знаете, когда он уже построил этот ковчег, и он уже стоял, и Бог ему дальше сказал: ты заведи туда животных этих там по паре. Вот. И мы с вами видим, что в Слове Божьем написано, что он вошел в этот ковчег. Он, там, жена его, дочери, там, мужья, сыновья. И вот они зашли в этот ковчег туда, и знаете, еще написано, 7 дней они там находились в этом ковчеге. Еще не было воды, еще не было дождя этого, но они 7 дней там находились, знаете. И вот Бог закрыл эти двери, и они там находились 7 дней. А люди проходили, и как думаете, что люди думали? Вот они смотрели как бы, безумный Ной, наверное, они думали. Они смеялись над ним. 7 дней. Что двигало этим человеком? Им двигала вера. Вера, знаете, вера. И через эту веру он спасся сам. Он спасся, спасся его дом. Через эту веру. Сегодня, может, мы с вами тоже так же. Вот, строим этот ковчег, строим этот... Это наше спасение. Вот. Иисус Христос наш есть этот ковчег. И когда Ной строил, написано, что он там должен был пропитать смолой и изнутри, и снаружи. И вы представляете, вот этот корабль, этот ковчег, он был вот там около 140 метров. Вы представляете, 140 метров. Я вот посмотрел, сколько это примерно так, чтобы нам понятнее было. Это где-то полтора поля футбольных. И он его построил, полтора поля футбольных. А высоту это было 4, где-то между 4 и 5 этажами, где-то так вот высоту. И представляете, надо было все это смолить, осмолить снаружи и осмолить внутри. Если ты где-то что-то не так сделал бы там маленько, подумал, как бы, так вот по-русски бывает, и так сойдет, вот. И оно что бы было тогда? И тогда бы он утонул, и тогда бы он не смог удержаться на этой воде. Но этот человек, имея веру, имея откровение от Господа, он все сделал так, как сказал ему Господь. И сегодня мы с вами, имея это откровение, что однажды жизнь на этой земле, она закончится. Однажды наша жизнь, она закончится. И мы сегодня, имея это Писание, имея такие примеры перед нашими глазами, примеры веры, Иисус Христос, другим там люди, которые жили на этой земле, которые служили Иисусу Христу, имея этот пример перед глазами, мы сегодня, смотря на них, мы также сегодня стараемся идти за Господом, мы также стараемся менять наши жизни, наши сердца, вот, силою Божию, силою Господа. И мы сейчас с вами будем молиться и просить, чтобы Бог еще укрепил нашу веру, чтобы Он еще нас с вами благословил, чтобы эта благодать, вот, которая дает нам силы, которая дает нам способности из-за Ним, они наполняли наше сердце, чтобы сегодня Слово Божие, которое будет звучать с этого места, через пение, через проповеди, оно сегодня осмоляло этот, наше сердце, наш ковчег этот, осмоляло, чтобы мы с вами не потонули, какие бы ни пришли обстоятельства в нашу жизнь, какие бы ни пришли бы трудности, потому что только Иисус Христос нас может провести через это все, только Его благодать, она может дать нам эту способность, эту силу пройти через все трудности и сложности, которые в жизни нас они сопровождают. Вот. А мы сейчас с вами помолимся и воззовем к нашему Господу. Слава Иисусу Христу! Аминь!
Ты не успел, оставив темный след. Твой самолет таранит воздух, а ты остался, смяв в руки билет. Пришел в аэропорт, ты поздно. Ты с болью в сердце что-то долго ждал или до последнего был очень занят. Диспетчер вылета не задержал из-за твоих забот и опозданий. Зачем билет? К чему теперь мечты? Твой рейс ушел, и поминай, как звали. Под ветром ледяным остался ты, исполненный обиды и печали, и счастье так. К нему ты не спешил, а ждать тебя оно не захотело, и радость так в полшага от души стрелой звенящей пролетела. И так любовь умчалась стороной, любить имел ты пламенное право, но опоздал, избравший путь иной, свернув с дороги влево или вправо, спасение так. Твердишь ты с давних пор, успею я, когда-нибудь вас жажду. Смотри, не ошибись, как тот сапер, который ошибается однажды, не опоздай. Ведь может жизнь уйти, как иногда, не подождав мгновения. Трамвай уходит, ты остался на пути. Не опоздай, не ошибись, поверь мне.
Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Если ты лоза, Господь, я росточек твой. Если ты гроза, Господь, буду я грозой. Без тебя, Господь, Господь, я так одинок. Я твой волосок, Господь, или ноготок. Буду парусом твоим в океане лжи, буду зернышком святым я на поле ржи, буду капелькой воды посреди огня. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. С Построишь ты, Господь, Господь, свой Иерусалим. Буду камень я в стене или белый дым. Буду я цветком твоим, ты сорви меня. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Буду перышком лететь я в твоем крыле. Буду звездочкой гореть в полной темноте. Я струной твоей, Господь, буду петь, любя. Только ты, Господь, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя. Я люблю тебя, Господь, я люблю тебя. Я кричу во сне, Господь, не оставь меня. Ты любовь моя, Господь, ты любовь моя.
Слава нашему Господу! И сегодня в начале собрания брат Алексей говорил, что касался веры Ноя, и что благодаря его вере он смог выполнить поручение Божие. И также у христиан, что встречаются трудности и проблемы. Я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Побеждать в испытаниях», «Побеждать в трудностях». И мы прочитаем стих Римлянам, 8 глава, 35 и 37 стих. «Кто отучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано? За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Слава Господу! Все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Знаете, я думаю, что вы согласитесь со мной. Мы живем в этом мире, и мы все подвергаемся каким-то испытаниям. Однозначно. Что такое испытание? Это экзамен, это какая-то трудность, это, возможно, скорбь для кого-то, это теснота в душе. Испытание может прийти от Господа, оно может прийти от дьявола, оно может прийти от нашей плоти. Поэтому, когда приходит испытание в нашу жизнь, у нас два выхода. Или мы тонем в своих испытаниях, или мы одерживаем победу. Как много друзья, братьев и сестер потонуло, не выдержав испытаний в своей жизни, сокрушились в вере, потеряли веру и утонули в пучине своих трудностей. Не опираясь на Писание и не опираясь на Слово Божие, которое дает выход нам и одерживает победу в трудной ситуации. Что такое испытание? Это может быть семейные проблемы, это может быть болезни, это может быть одиночество, это может быть какие-то трудности на работе, это может быть какие-то взаимоотношения с друг другом. Кто-то, может быть, думает, что, ну, мое испытание самое тяжелое и сложное. Вы знаете, мы не первые. До нас тоже люди, они проходили эти испытания. И я хотел бы сегодня показать некоторые примеры библейские, как люди проходили, одерживали победу. И это есть ключ в Библии, как народ Божий одерживал победу, когда приходили трудные ситуации, когда приходила теснота в их жизнь, они выходили победителями. Я напомню с Ветхого Завета, мы знаем, что Ветхий Завет – это, да, прообраз для нас, и мы учимся, это как учебник для нас, мы учимся на их примерах. Давайте вспомним с Ветхого Завета несколько персонажей, у которых была теснота в своей душе, переживания. Давайте вспомним Лию. Помним Лию, да, жену Иакова. Ее состояние, да? Отверженность. В каком состоянии она находилась, когда ее отдали Иакову вместо любимой, да? Которую он ожидал. Это отверженность, презираемость, что она не нужна. И вот находясь в таком состоянии, думаю, что это теснота, это скорбь. Вы знаете, она не разочаровалась в Боге. Она не потеряла веру. Она молилась, искала Господа. И Господь вознаградил ее, как впоследствии мы видим, читаем, когда Иаков умирал, он говорил такие слова: «Похороните меня рядом с Лией». Вместо отверженной она стала драгоценной в его очах, благодаря ее вере, ее упованию на Господа. Также возьмем пример и самого Иакова. Когда он возвращался в дом своего отца, он был в страхе перед встречей с своим братом. Узнал, что как может что случиться. И он понимал это. Кто может помочь ему? И мы знаем, он боролся с Господом. И пришла победа в его жизнь. И мы обратимся к очень интересной истории. Давайте откроем 20 главу книги, второй книги Паралипоменон. Это очень интересная история про царя Иосафата. Я прочитаю. «После этого моавитяне, аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И вот они, Гатсацон, Фамари, то есть Венгеди. И убоялся Иосафат». Вы знаете, когда приходят какие-то проблемы, сложности, пусть это финансовые трудности, приходит страх, наверное, сразу, да? Но и даже на царя пришел страх, он написано, убоялся. Но он не остался в этом страхе. Мы читаем дальше. «И обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудиных, и пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал: Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой пред лицом народа Твоего, Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом этим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме этом, и воззовем Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли, которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». И вот эта молитва Иосафата, смотрите, вначале он убоялся, но он не остался в этом состоянии страха и боязни. Он стал обращаться к Господу и укреплять свою веру обетованием Господним. Он стал напоминать себе и Богу, какой он крепкий, какой он великий, какой он всемогущий, сколько он сделал для народа израильского чудес и знамений. Он укрепляет свою веру. Братья и сестры, я думаю, если кто рожден свыше, у него есть много вспомнить, что Бог сделал для него. У каждого есть что вспомнить, что Господь, сколько чудес и знамений сделал в его жизни. Если мы рождены свыше, и мы христиане. И вот он укрепляет веру. И затем он говорит обетование Господних, что обетовал и обещал Бог. Если придет теснота, если придет скорбь, если придет вот такое состояние, да, он напоминает обетование. Господь также очень много обетований оставил и в Новом Завете для нас. Слава Господу! И очень интересный такой факт. Я еще раз прочитаю 12 стих, смотрите. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». Он признает, Иосафат, мы не знаем, что делать. Может, сегодня у кого-то какая-то проблема, испытание, он говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, как поступить с своими детьми. Я не знаю, как решить эту ситуацию, жилищную или одиночество, я не знаю. И он здесь тоже говорит, я не знаю, Господи, мы не в состоянии, но Ты, Боже, Ты, Господь, соверши. Это есть вера. Доверять Богу и уповать на Его могущество. И как вначале я прочитал, все преодолеваем силою возлюбившего Его. Господь не оставил нам жить в поражении. Он оставил нам победу, Он сам одержал победу и повелел нам жить в победе. Пусть мы падаем, надо вставать снова. Пусть мы еще раз упадем, снова вставай. Мне очень нравится история с Нового Завета. Помним, когда женщина, она 12 лет страдала кровотечением, да? Какая настойчивость у нее была. 12 лет она не сдавала своей болезни. Она прилагала все силы, она прилагала все усилия, чтобы выйти из этого состояния. Потратила свои средства, может быть, там посещала многих врачей, куда-то ездила, все. Она не сдавалась, она пыталась. А если бы она сдалась бы? Не было этой истории бы в Библии про нее. Конечно, мы видим, да, мы пытаемся сами что-то сделать. Мы пытаемся что-то сами совершить своими умом, своими способностями, своей силой. Я говорю, что это не нужно делать. Не полагаясь на Бога, она не решила свои проблемы до тех пор, пока свой взор не обратила на Иисуса и не прикоснулась к Нему верой. Проблема ушла. Она прикоснулась верой. 12 лет. Кто-то, может быть, уже ходит 12 лет и более в своих проблемах, в своих житейских неурядицах, в своих трудностях. Господь дает ключ в Писании жить, побеждая, одерживая победу в любых ситуациях. И очень интересная история, я еще прочитаю перед молитвой. Давайте откроем книгу Царств, первая книга Царств, 30 глава. Третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало у них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смещен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Хамилехову, принеси мне эфод, и принес Авиафар эфод Давиду. И упросил Давид Господа. Мы видим такая история, да? Когда все родство взяли в плен, это была скорбь, это была теснота. И они все внимание на это обратили, они плакали, да, до тех пор, пока они устали плакать. Они забыли про Бога, они забыли про обетование Божие, сколько Бог совершил чудес, знамений в их жизни, в народе израильском. Все забыли. Перед ним стояло вот это горе, оно пропитало их сердце, их разум. Все забыли. Они решение находили в том, чтобы побить уже Давида камнями. Что было бы, если бы Давид поступил так, как и они? Но что он сделал? Преодолевая это, он укрепился Господом и воззвал его, и просил у него мудрости, и просил у него слова для себя. И если мы будем читать далее, то мы увидим, все, что было украдено, это было все возвращено. Слава Господу! Поэтому, братья и сестры, будем уповать на Господа. Будем верить в обетование Господне. Кто-то может говорить сегодня, как пример, у меня нет работы. Есть обетование, Божие не давать, нежели брать. Если я не работаю, я не могу дать. Можешь сказать это Господу? По этой воле Божией, чтобы мы где-то работали. Нехорошо быть человеку одному, так говорит Писание. Это обетование Господне. Поэтому будем доверять Господу и верить Богу, что мы все можем преодолеть силою, не своею, силою возлюбившего нас. Слава Богу! Вы знаете, эти испытания, они могут быть для кого-то большие, а для кого-то они кажутся маленькими. Они могут быть на бытовой форме, в доме, в семье. Кто-то что-то сказал не так. Все это у нас может быть вылиться внутри нас. И это также надо побеждать. Побеждать любовью, побеждать смирением, побеждать кротостью. И как пример, отступление такое вчера дома, перед тем, как пойти сюда на брак, и я решил так постричься машинкой, которая у меня дома, и я так постригся, и потом сестре говорю, вернее, дочери Ане говорю, ты там подровняй у меня сзади кромку, и я снял насадку, которая регулирует длину волос, и она без этой насадки берет мне и по вот так по голове, такую полосу. Вы знаете, и вот так внутри вроде бы такой гнев, такой, ну как что, что делать? Ну, вроде бы совсем постричься, другого не поймут братья церкви. Как что? Аня говорит, ну давайте, я виновата, я отрежу от косы, мы тебе приклеим тут, заклеим, заделаем, чтобы видно не было. Вот, ну, тоже не выход, тоже не вариант. Ну, вроде бы вначале так всплыл, а потом я так уже так отошел. Ну ладно, я же думаю, не пророк Елисей, и мы не в лесу, если кто посмеется. Ну хорошо, поэтому она говорит, ты только не проповедуй завтра, чтобы в хоре не видели там сзади. Ну вот так уже пришел. Поэтому будем просты, как голуби, да, и уповать на Слово Божие, на Его обетование, потому что Бог за нас, кто против нас? Аминь.
Что-то мой Господь чертил в пыли, женщину тогда к Нему вели. Женщину с распущенной косой, по щекам слеза текла росой. Зло кричал Христу о ней народ, она знала, что сейчас умрет. Прелюбодеяние было в ней, а закон гласил: убей, убей. Моисей с горы принес закон, на скрижалях был написан он. Ты скажи, Христос, что делать с ней? Тяжелеют руки от камней. Он же продолжал чертить в пыли, как же слепы люди без любви. Пусть бросают камни, есть у всех тот, кто никогда не делал грех. Стали люди молча уходить, и никто не мог ее судить. А Господь опять чертил в пыли, где же обвинители твои? Я не знаю, говорит она, тяжела, Господь, моя вина. Надо мной суды свои верши. Ты иди и больше не греши.
Иду к тебе с повинной, Боже правы, без оправданий, Господи, прости. В тебе мой Бог и милость, и держава. О, если б я твоей любви достиг, но я ничто в сравнении пред тобою, как перед солнцем отблеск фонаря. Не скрой лица за далью голубою, пусть светит мне в пути твоя заря. Храни меня, великий вездесущий, и путь прямой на небо укажи. Хочу тебя прославить, всемогущий, и впредь уже по воле твоей жить. Но я ничто в сравнении пред тобою, как перед солнцем отблеск фонаря. Не скрой лица за далью голубою, в пути твоя заря. Но я ничто в сравнении пред тобою, как перед солнцем отблеск фонаря. Не скрой лица за далью голубою, пусть светит мне в пути твоя заря.
Каждый из нас понимает, как необходимо нам находиться в этой жизненном океане. И вот как пропел хор, чтобы нам находиться именно в бодрствующем состоянии. И это очень важно для каждого из нас. И я очень часто в последнее время стал об этом размышлять, видя, может быть, какую-то свою несостоятельность. И где-то видя, что Бог побуждает меня к какому-то совершенно другому чему-то, о чем я раньше думал или как-то помышлял. И читая одно из мест Священного Писания, и вновь его прочитываю, и вчера вот еще сидел, рассуждал, и думаю: Господи, Ты помоги мне. И вот видя, когда Христос служил народу Божьему, или людям, ради которого Он пришел, для того, чтобы им отдать Себя, расточить Себя, чтобы все, что Он имеет, это все подарить Тебе и мне, чтобы тем людям, которые имели нищету, слабость, какую-то болезнь или еще что-то, те люди, которые в нем нуждались и приходили к нему, и вот он пояснял им, объяснял, делал со своей стороны все нужное для того, чтобы этот человек был лишь только доволен от того, что он однажды познакомился с Господом. И вот после очередного такого служения своего, он из одного города переходит в другой, и здесь вот в 10 главе Марка написаны такие слова – с 15 стиха. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дети, тот не войдет в Него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Это говорит он о детях, и, ну, как бы это просто начальная моя мысль, которую я задал прежде всего своим детям, и думаю, интересно, чем вы отличаетесь от нас? И попробуйте мне пояснить о том, что как вы можете, или как нам уподобиться вам для того, чтобы для нас было Царствие Божие, ну, так досягаемо, так открыто, так свободно. И первый мне из детей говорит: пап, да мы прощаем легче. У нас нету проблем с этим, мы как бы обижаемся, может быть, мы видим вашу злость на нас, но мы учитываем там все, и говорит, мы как бы не обижаемся, это у нас легко проходит. И я поймал на мысли, что действительно, может быть, мы внешне, бывает, очень часто говорим, да, я прощаю, но у нас своего рода есть такой, может быть, сейф, в который мы откладываем вот эти все негативы, и когда-нибудь приходит какое-то время, мы опять начинаем, открываем этот сейф и начинаем вспоминать, а помнишь, и начинаем это, ну, как бы сказать, апеллировать этим. И это действительно наша является проблемой, чтобы у нас, может быть, наши... Вот эти жизненные ситуации, они как через конвейер проходили, может быть, уходили далеко, они складывались и не складировались где-то в наших помещениях нашего сердца. Но дальше мы видим, что Иисус вроде бы проповедует тут детям, говорит о том, что вот кто не возлюбит меня, да, и тут написано, что истинно говорю вам, если кто не примет Царствие Божие, как дети. И вот он среди людей говорит о детях, и тут один из, дальше читаем 17 стиха, когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповедь: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и отдай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». И вот опять я возвращаюсь к этому тексту, он опять меня возбуждает, мою внутренность, я понимаю, что Иисус... Тот юноша, который находился среди этого общества, он что-то его внутри, в его сердце, что-то начало происходить. И он, несмотря на окружение, в котором он находился, несмотря на свою, ну, может быть, богатость, да, среди того общества, в котором он находился, он написано, что прибежал и пал пред ним. Это тоже не очень, ну, немаловажно для каждого из нас. Мы очень часто, подобно фарисеям, может быть, себя ставим на какую-то очень высокую духовную высоту, через которую нам очень сложно спуститься для того, чтобы сказать: «Господи, прости меня, помоги, я уже вижу, что в моей жизни, ну, не так, как я бы хотел, и не так, как требует от меня Священное Писание». И когда я понимаю, что Духом Святым Священное Писание написано, этот Дух Святой начинает во мне трудиться, и Он меня побуждает для какой цели? Для того, чтобы внутренность моя, она прежде всего изменялась, и изменялась в лучшую сторону. И чем больше я читаю Слово Божие, и если я проникаюсь им, то, соответственно, я и выхожу из этого чтения или из этого служения Богу уже более освященным, потому что Дух Божий во мне трудится. Можно читать Слово Божие как просто духовную, может быть, какую-то светскую литературу, через которую ты, ну, читаешь и говоришь: я получил знания, теперь могу этими знаниями что-то говорить, апеллировать, как-то руководить и так далее. Но, в принципе, это знание, оно прежде всего не проникло в меня, не сделало во мне какой-то результат, и теперь этот результат, он является, ну, как бы сказать, для меня уже, ну, той ступенью, на которую я наступил. И теперь я могу с этой ступени, может быть, говорить кому-то или понимать, что я, прочитав Слово Божие, так поступил, и Слово Божие работает, слава Богу. Да поможет нам всем Господь. И вот, когда он говорит, что все, что ты вот говоришь, Иисус, я это все от юности сохранил. И, вглядывая в себя, я понимаю, что от юности, от своей, ничего доброго ты не видел. Особо там каких-то, вот подобно как здесь, я думаю, что очень много родителей вложили в этого юношу, который говорит, все это я сохранил от юности своей. И когда мы смотрим на такого человека, который почитает своего отца, который и мать, который очень вежливый в обществе, и когда субординацию соблюдает и так далее, множество различных качеств, которые здесь, в принципе, он озвучил, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убей, да, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать, он же сказал, все это я сохранил от юности своей. И вот он говорит, Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему. Есть множество различных переводов, и где-то говорится, что он, Иисус взглянул на него с любовью, сказал ему, то есть, увидев в нем вот эти добрые качества, и с любовью решил ему пояснить дальше, что ему еще необходимо для того, чтобы о том вышесказанном Царстве Небесном он его приобрел. И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай». И раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. И я когда смотрю, опять же, что Иисус не хочет никак мириться, будучи Богом, пришедшим во плоти, Он не хочет никак мириться с тем, чтобы в нашей жизни все-таки были какие-то более важные приоритеты, которые бы мы в своей жизни поставили на большую высоту, и которым бы наравне с Богом, возможно, бы поклонялись. И это может быть своему успешному, там, может, бизнесу, может быть, еще чему-то. Сейчас очень различная, куда можно сфера деятельности, куда можно себя, ну, как бы сказать, реализовать, да, и при всем при этом, увидя Бога, да, Он у нас остается как, ну, может быть, палочка-выручалочка в самых сложных обстоятельствах, когда уже никто не может помочь, и тогда мы стучимся туда, Господи, ну, ты видишь, уже никто не может помочь, ну, ты тогда помоги. И Он ему говорит, что самое необходимое для тебя, вот все, что ты имеешь, Он показывает сущность свою. Иисус показывает не чью-то там и не от кого-то взятую, а Он показывает свою сущность, и Он об этом описывает в Иоанна в 10 главе о том, что «Я пришел в эту жизнь и пришел для какой-то цели, для того, чтобы расточить, раздать нищим». И дальше написано «Правда Его пребывает вовек». И дальше мы видим, что он ему поясняет, что если ты этого не сделаешь, тебе не войти в Царствие Небесное, потому что я не хочу, ну, как бы сказать, чтобы ты поклонялся двум господам, потому что это есть заповедь, да, прежде всего, что возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, и дальше, да не будет у тебя другого Бога. И мы читаем дальше. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И вот, очень часто, когда Бог говорит в наше сердце, выше я прочитал о том, что «последуй за мною», больше нигде не написано, ни в каких переводах, такое небольшое, «взяв крест». Нигде больше не написано. Только здесь написано, что «взяв крест», оно как бы дополняет и обогащает эту всю картину о том, что по сути, по своей, то служение, на которое Христос побуждает меня, оно является вот просто со своими какими-то страстями, со своими желаниями, вожделениями. Мне надо взять крест свой и следовать за ним. Если я эти все желания не прибью к этому кресту, ну тогда и нечего начинать. И посмотрев на юношу, юноша как бы смутился, он посмотрел в себя и говорит, я не готов. И он, по, ну, честно сказать, он правильно, да, он честный по отношению к Господу, по отношению к себе, даже сам себя не обманывал. Он смутился, он понял, что у него большое имение, и он не готов ради там чего-то, Бога, да, еще каких-то ценностей оставить это все. Он понимает, что это материальное он сейчас ощущает. Он понимает, что он сейчас наберет определенный код, откроет сейф, и там есть. А здесь что-то предлагают, он говорит, раздай, продай, пойди раздай нищим, потом приходи за мною, следуй за мною, взяв свой крест. Лука говорит о том, что кто следует за мною и не берет своего креста, тот не может называться моим учеником. Я эти все места просматриваю и на себя прежде всего обращаю внимание, потому что это меня прежде всего как-то возбуждает, понимая то, что где-то я не оставляю, где-то я эти приоритеты для себя, божественные приоритеты, не ставлю в первую очередь. Но очень часто напоминаю себе слова, что только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Я понимаю, что я, когда прихожу к Богу, с Ним имею общение, мне хорошо. Но когда я выхожу из этого общения, я понимаю, что опять возвращаюсь в ту рутину, с которой мне приходится опять и опять бороться. Но не всегда я готов взять и распять свои страсти, свои похоти, свои желания на этом Голгофском кресте и сказать: «Господь, я готов идти. Я готов все те, то, что у меня стоит первоначально, вообще отложить далеко-далеко. А те приоритеты, которые ты говоришь и говорит твое слово, я не готов по ним идти». Потому что это сложно, потому что обо мне будут думать, что обо мне подумают соседи, что обо мне подумают на работе, может быть, как вообще показаться в обществе теперь. Мне же надо адаптировать Евангелие сегодня к обществу. Но Слово Божие говорит о том, что мы должны быть маленечко, безумны, да, Христа ради. И те поступки, которые мы делаем, они для этого мира... Они смотрят на нас и говорят: это же безумие. А мы говорим со стороны Иисуса Христа, мы говорим: да, это безумие, но Христа ради. Слава нашему Господу. И как важно, чтобы мы определили для себя, иду ли я сегодня за Господом, за Христом, иду ли я себя за Ним и оставив все свои приоритеты, все свои желания, все свои страсти, похоти и так далее, оставляю их все, распинаю, и теперь иду там, где Христос хочет нам, чтобы мы идти и шли, чтобы мы те желания, которые Он хочет через меня, как через сосуд исполнить, они исполнялись. Но очень часто бывает, что Он хочет, но мы этого не хотим. А может быть, внешне мы говорим: да, я хочу, Господи, чтобы Ты действовал через меня, чтобы, может быть, пробуждение какое-то произошло, еще что-то. Есть такая тенденция, я езжу тут по области, и бывает, разговариваем, беседуем с сестрами, с братьями, и разговариваем о том, что, как важно, чтобы мы были светильниками на том месте, который Господь нас посадил. И вот хороший пример для того, чтобы вы могли распространять, да, и вот те же газеты. Пожалуйста, возьмите, пойдите, распространите. Это будет какой-то, метод для того, чтобы начать беседу, поговорить о чем-то и так далее. Он говорит: как-то у нас это не очень. Понятно, что если внутри нету, ты понимаешь, что что я принесу и буду глупо выглядеть, мне скажут: ты сектант там и так далее и тому подобное. Но если у меня внутри нету, можно и без газеты точно так же идти и проповедовать. Ты понимаешь, что твоя жизнь является это пятым Евангелием, и ты своей жизнью это показываешь. И вот он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство. И очень важно, что... Нам в труде, вообще в нашем взаимодействии с Богом, печаль она не дает, жизни. Вот этой вот духовной жизни. Я вот всматриваюсь в Священное Писание, что-то приобрел, что-то Бог дал мне. По сути, по своей, мне очень часто жена моя напоминает. Я говорю: слушай, мы то вот что-то имеем, вот это вот имеем, Бог дал нам работу. Как хорошо там, и хорошо, да, все. Она говорит: вспомни, откуда ты приехал сюда. Я думаю: откуда я приехал? С улицы Колхозной. Что такое улица Колхозная? Один домик там, ничего там у тебя не было. Кто ты вообще, что ты? Тебя кто не знал вообще? Я так думаю: в принципе, ты очень хорошо меня встряхнула, понимая то, что кто я. Я вообще просто вступил к Богу, сделал Ему шаг. И я понимал, что Бог начал все устраивать в моей жизни. Но потом прошло какое-то время, у меня ничего не было, и держаться не за что было. Я как тот юноша, даже и не думал: Господи, я пойду, конечно, что мне там, и оставлять-то нечего. Улицу Колхозную оставить, нет проблем. Оставил, пошел. пришло время, когда что-то начало, как бы наросло. И когда это наросло вот здесь уже, а тебе опять говорит Господь, а ты следуй за мной, возьми свой крест, следуй за мною. А, подожди, Господи, у меня там наросло, как теперь оставить-то это? То есть мы понимаем, что мы сами себе являемся преградой и своими какими-то убеждениями думаем, что вот то, что у нас имеется, это очень важно. А то, что, как брат Сережа сказал, что 32-го-то не будет и 33-го-то не будет. Мы, может быть, держимся за это, за 31-е и думаем, ну, может быть, 32-е настанет. Да его не настанет. И очень важно, чтобы мы не поступили, как эти, как этот юноша. И я пришел в такое, с детьми со своими начал разговаривать в один вечер. Вижу, наша обстановка семейная, может быть, какие-то взаимоотношения, они так натянулись маленько. Они заняты собой, я там работаю, может быть, еще чем-то, чтением Слова Божия. На них мало там внимания обращаю. И я понимаю, что они уже где-то без меня растут. Я вижу, что в наших разговорах они могут себе такую бросить какие-то реплики, не совсем хорошие и корректные. И так думаешь, Господи, ну мы же вроде бы согласились воспитывать вот в Слове Божьем и так далее. И в один вечер мы так уже часов 10, наверное, было, и мы сидели. Я просто с ними начал разговаривать, им говорить о том, что да, вы себя считаете верующими людьми, и они говорят, да, мы себя так считаем. И как бы, ну, я говорю, а что показывает вам, что вы верующие? Вы в взаимоотношениях с родителями, вы, бывает, то не хочу, другое не хочу. И когда они начали мне говорить, я где-то себя увидел перед Богом. И думаю, как хорошо, когда есть семья, и через семью ты видишь, в каком ты состоянии сам находишься. Если ты в таком состоянии видишь своих детей, то эта цепочка, она неразрывна, она непрерывна. Если у тебя дети послушные, внимательные, ну, как бы сказать, имеют взаимоотношения с окружающими, с родителями хорошие, то ты понимаешь, что это ты дал. А если ты не дал, то где-то они взяли, значит, здесь что-то прервалось. И с ними разговаривал, и говорю, я прежде всего хочу, конечно же, быть честным пред вами, что я где-то много чего-то не доделаю по отношению к вам. Хочу попросить у вас прощения, вы меня простите, пожалуйста, дети. Я хочу нашу жизнь, чтобы начать просто с чистого, с белого листа, понимаю то, что я перед Богом дал обещание, чтобы вас вырастить, чтобы вы были, ну, как минимум, хорошей ячейкой общества, от которых будет формироваться добрый, хороший народ, но еще и при всем при этом помазанный народ, как христиане. И очень важно, чтобы вот вы приняли как-то от меня это, и я понимаю, и они говорят, папа, и ты нас прости, мы где-то тоже невнимательны, где-то и так. И я понял, что вот эта беседа, она нас подвела вот просто к такой молитве. И мы просто стали, начали молиться пред Богом, мы начали вопрошать, и я услышал вот детский крик, детский голос, что они тоже виноваты. Они говорят, Господи, и ты нас прости, мы папу не слушаемся, маму не слушаемся. И я думаю, когда мы помолились, я долго лежал, рассуждал и думаю, как очень мало мы имеем таких вот, может быть, честных общений между собой, даже в церкви. Честных каких-то. Мы, может быть, выходим с такой с позиции высоты духовной и пытаемся всех тут покаять, как-то сделать что-то такое особенное. Но мы должны понимать, что прежде всего я, как отец, я должен сказать, Иисус, ты меня сначала прости, ты мне здесь что-то сделай, у меня поправь, а потом и дети, те, которые увидят, что и отец просит прощения, то и дети тоже будут, говорит, и меня прости. И чтобы это... И мы, когда склонились на колени, просто благодать Божия спустилась на то место, мы стали молиться, плакать. Мы так долго молились. Я думал, слава тебе, Господь. Так приятно находиться в этом тесном общении. И когда мы встали, говорю, ребята, все, мы начинаем новую жизнь. Мы будем вместе молиться, будем вместе общаться, будем вместе читать Слово Божие. То есть побуждение, желание. Но это важно, чтобы это не было таким-то, знаете, одноразовым вспышкой каким-то, всплеском и так далее. А этому дать возможность и силу, чтобы это реализовывалось в нашей жизни, чтобы это действительно божественная жизнь, она в нас реализовалась. И чтобы мы не были просто лишь слушателями забывчивыми, которые послушали, разошлись с этого места, жили своей жизнью, а действительно то, что Бог вкладывает в нас, это могли мы, просто каждый из нас мог реализовать. Я хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы Господь нас благословил. Кто видит себя, может быть, так же, как и я, не состоялся состоятельным человеком пред Богом, и, может быть, еще Слово Божие в полноте не реализовывается в его жизни, просто сказать: «Господи, ты меня прости, я вижу себя виноватым, я вижу себя пред собой, пред детьми, может быть, перед окружающими виновным, но ты меня прости. Прежде всего, я хочу, чтобы твоя благодать, она наполнила меня, а дальше ты уже используй меня, как ты хочешь, и чтобы мне отрубить эти все концы, которые за мной волокутся, все эти желания, вожделения, потому что понимаю, ну не жить мне тут 100 лет, ну не жить мне тут 150 лет, о чем мне заботиться, Господи, только о небесном». Помолимся.
Без Бога жить, поверь мне, очень больно. Ты это в полной мере испытал, и хватит мучиться. Мой друг, довольно, предай ему свой жизненный штурвал, а он исправит жизнь твою, поможет. Детей Бог не оставит никогда. Спеши сказать: прости, всесильный Боже, что выбрал путь неправильный тогда. Без Бога жизнь, поверь, одно мытарство, заплачет сердце кровью новых ран. У Господа есть нужное лекарство, он исцеление души твоей гарант. Бог ждет тебя назад в свои объятия, уже не важно, сколько долгих лет. Мирская жизнь таит в себе проклятие, является источником всех бед. Что объяснять? Ты сам все понимаешь, надломлен. Но Господь тебя зовет, когда в молитве сердце открываешь, оставишь зло и движешься вперед. Навстречу Богу и навстречу счастью, где будет дом, наполненный детей, жена из христианок, и ненастья навек уйдут пучину прошлых дней. Ты руку протяни, чтоб стать счастливым. Все очень просто, только улыбнись. Пусть ошибался, делал некрасиво, но в Божий дом, пожалуйста, вернись. Такой, как есть, усталый и побитый, потерянный и без желания жить, все двери настежь для тебя открыты. Осталось Бога внутрь души пустить. Войдет он в жизнь, подарит море счастья. О прошлом ты не вспомнишь никогда. Изменится, поверь, все в одночасье. Скажи скорее Иисусу только «да». Мы молимся, чтоб ты к нему вернулся. Не бойся осуждения родных. Не важно, что ошибался и приткнулся, но главное – остался средь живых. Ты выстоишь, мой друг, ты очень сильный, а Бог поможет, будут силы жить. Растает на сердечке синий иней, и станешь ты, как прежде всех, любить. Живи, прошу, живи и не сдавайся, а прошлое рассеется, как дым. Приди скорей к Отцу, в грехах покайся, не будет сердце впредь твое пустым. Его наполнит Бог, а значит, радость ворвется в жизнь, и будут чудеса. Для этого нам только малость вернуться к Богу, верить в небеса. Мой дорогой, родной, любимый мальчик, ты будешь счастлив, только Богу верь. А вера много в этой жизни значит, она в надежду открывает дверь. Надеешься, любовь к тебе приходит, которая есть Бог и идеал. Плохое с ней на дальний план уходит, и сбудется все то, о чем мечтал.
Кто я, что презрел ты на меня? Как заметил ты песчинку малую в глубине морской, средь толпы людской? Я брела забытая, усталая. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную. Весь ненужный бережно мы. Звал меня жемчужина. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме, слепой, беспечной.
умиляя дух мечтой о вечности. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную. Заслуги никакой, я твоею создана рукой, выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. Это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный, бережно мыл и назвал меня жемчужиной. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный, бережно мыл и назвал меня жемчужина.
Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки смолкают, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. Из пены у рта мало спорить, кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от ада и смерти ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Смеяться легко по греховные мысли и под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все ждет, и дыхание жизни еще оставляет, даря тебе шанс. Смеяться легко под греховные мысли, под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все ждет, и дыхание жизни еще оставляет, даря тебе шанс.
Я не знал, куда я шел, для чего я жил, не знал, пока тебя не повстречал. Ты мне дал понять все то, что я сам не мог понять. Ты смог мне смысл жизни дать. Я любовь искал везде, не нашел ее нигде, нет ее, сказал я сам себе. Ты пришел ко мне и вновь понял я, что есть любовь. Боже мой, Господь мой, лишь в Тебе. Я на колени пред Тобой, Господь мой, встать не постыжусь. О, дай упасть к Твоим ногам, мой Иисус. О, мне прижаться бы к Тебе, Господь мой, и уснуть в Твоих руках и на Твоей груди, Бог мой. Ты жизни путь мне указал, чтобы куда идти я знал, чтобы не блуждал я больше в тьме. Что я искал, в Тебе нашел, я очень много приобрел. Ты дал мне то, что я не мог иметь. Покой я иметь не мог, но Ты меня к себе привлек, и я обрел в Тебе покой. Не мог без счастья дальше жить, но в мое сердце Ты вложить решил. Мир драгоценный свой, я на колени пред Тобой, Господь мой, встать не постыжусь. О, дай упасть к Твоим ногам, мой Иисус. О, мне прижаться бы к Тебе, Господь мой, и уснуть в Твоих руках и на Твоей груди, Бог мой.